Сергей Плотников. Наездник. Книга третья. Не герой. Первая. Смена места жительства всегда вызывает сильные эмоции. Особенно если это событие, скажем так, происходит вынужденно, а мосты позади себя ты уже старательно сжег. С другой стороны, я хотя бы сам к переезду руки приложил. А то в прошлый раз меня вообще никто не спрашивал. Раз, и уже попаданец, обыкновенный японский школьник, боец отряда содействия. Короче, попал по полной программе, и это не фигура речи. Но выкрутился, кажется. Переезд всегда связан с надеждами на лучшее. Так уж устроен человек. Даже если на месте назначения, а на билет американское посольство расщедрилось аж до Сан-Франциско, меня ожидали детский приют и муниципальная школа. Впрочем, и первое, и второе временно. Школьные экзамены я намеревался, подготовившись, сдать экстерном, а что касается приютов, по сложившейся в Соединенных Штатах практике, там долго детей не держат, стараясь выпихнуть поскорее на руки гостевой, ну или воспитательной, если хотите, семье. Foster Family – это такое специальное американское изобретение, позволяющее перевести решение социальной проблемы сирот из зоны государственной ответственности и головной боли в руки частных контрагентов. Ничего удивительного на самом деле. В США даже частные тюрьмы есть. Или вот, например, такой важный орган государственного силового контроля порядка, как полиция. В каждой зоне административной ответственности формируется отдельно, по сути дела, по подрядному принципу. Да-да, назначенному новому начальнику полиции дают в руки финансирование из бюджета, города, округа, штата и предлагают организовать работу полиции самостоятельно. Он может сохранить старую структуру, сформированную предшественником, реорганизовать или даже создать новую с нуля. Звучит для европейца, японца или русского дико, но, как ни странно, даже работает. Разумеется, работу полиции чиновники регулярно проверяют на соответствие принятым госстандартам. Тем не менее, выбор марки полицейских машин для закупок, фасона формы для пошива, вооружения, мест дислокации участков и главного управления и еще тысячи параметров во власти начальника полицейской службы. Примечание. Кто смотрит американские сериалы, наверное, давно подметили, что полицейские машины Нью-Йорка ничуть не походят на такие же в Лос-Анджелесе или в Вашингтоне. Причина как раз в таком тендерном подходе к формированию полицейской службы. Еще одним следствием лоскутного принципа построения органов правопорядка является наличие Федерального бюро расследований. У полиции, стоит преступнику пересечь границу административного деления, право нести правосудие превращается в тыкву и нужно передавать дела соседям. А если одновременно затронуты два и более штата, например, то полномочия не смотреть, на чьей земле они стоят, и совершать правоохранительную деятельность есть только у ФБР, и дела передаются туда. Здесь и далее примечание автора. Конец примечания. Точно так же устроена служба борьбы с огнем и многие другие. Подход масштабируется на все, кроме, пожалуй, армии США. Так что, в принципе, гостевые семьи еще не самый худший вариант такого аутсоринга. Во всяком случае, ответственность перед государством за детей несет именно каждая отдельная семья, а не какой-нибудь комитет или там попечительский совет. И эти семьи действительно регулярно проверяют чиновники из системы. Фостеры семьи идут по двум причинам. Первое – желание усыновить ребенка или детей. Вторая – деньги. За каждого несовершеннолетнего, живущего под опекой гостевой пары, полагается не только содержание от государства, но и целая пачка льгот. Вполне нормальный способ существовать. Без шика, конечно, если есть большой дом в собственности, но нет нормальной работы. Людям с высокими доходами, желающим когда-нибудь получить полноценно усыновленного ребенка, резон брать гостевых детей другой. Получить выслугу лет перед системой, своего рода прокачать репутацию. Учитывая приведенные выше факты, в какую бы семью я ни попал под опеку, подростка с целевым вкладом для обучения в колледже и те и другие радостно сплавят грызть гранит науки, еще и платочком помашут. При условии, что у меня будет диплом средней общеобразовательной американской школы, конечно. Но тут уж я сам постараюсь. Ну а что? Подопечный в кампусе колледжа живет, средства свои тратит, а старшие деньги за него идут, как за висящего на шее. В общем, я имел некоторое основание испытывать осторожный оптимизм, еще прохлаждаясь в каюте. Колледж уже постараюсь выбрать в другом городе, подальше от своих фостеров. То есть получу свободу взрослого человека, в некоторых границах, понятно, еще до достижения 18 биолет. Ментальных годков мне в полтора раза больше, чем телу, так что всякие дискотеки и тусовки меня вряд ли заинтересуют. Значит, никаких потенциальных проблем с полицией и возврата из-за них под опеку физически. Да и некогда, подозреваю, мне будет тусить. Слишком уж на жирную цель я замахнулся. А именно, максимально получить знания в таких областях IT, как программирование систем искусственного интеллекта и разработка микропроцессоров. Увы, но без этого Зету не вернуть. Ее план Б заключается в создании платформы для искусственного разума на местной элементной базе, к которой мне еще и ее код придется адаптировать. Объем и сложность задачи колоссальные. Спроси кто меня самого, сказал бы, не справлюсь, не раздумывая. Но раз уж любимая в меня поверила, мне придется прыгнуть выше головы. Да, получается, колледж – это только первый шаг. Второй – Массачусетский технологический университет, где мой счет обучения покрыть уже точно не сможет. А то бы сразу туда пошел. Придется или как-то пролезать в ту или иную стипендиальную программу, или заработать денег самому. В принципе, можно прямо сейчас прикинуть варианты и того, и другого. Пусть даже очень приблизительно. На третий день наш лайнер наконец-то отошел от берегов Японии достаточно далеко, чтобы капитан разрешил включить интернет и другую бортовую электронику. В своей микроскопической каюте третьего класса, больше похожей на пенал, чем на жилье, я умудрился провести двое суток, так и не поняв, что небольшой откидной столик является одновременно и компьютерным терминалом. Ну, ровная, черная, чуть зеркальная поверхность, и что? Никаких кнопок, никаких видимых приводов, нет мышки и клавиатуры. Как оказалось, отдельные органы ввода не особо и нужны. Проецирующий над собой голографический трехмерный объем терминал управлялся либо голосом, либо рукой, засунутой прямо внутрь изображения. Или двумя руками сразу. Операционная система распознавала положение и движение каждого пальца. Ремарка. Сказав «голографический», я, похоже, поторопился. Не знаю, что за оптический принцип лежал в основе формирования картинки, но никаких опасных для глаз лазерных лучей столик не испускал, и замутнение воздуха для создания четкой проекции не требовалось. Скорее всего, использовались пресловутые силовые поля. Во всяком случае, иллюзию обратной связи через легкие касания некоторые системы создавали. Некоторые, да, надо прямо так и сказать, игры. От меня потребовалось просто чудовищное усилие воли, чтобы не залипнуть в загруженных игровых тайтлах и не просидеть все 7 дней пути в каюте. Реалистичные спецэффекты, графика и боты, ведущие себя не как приклеенные к куску виртуальной реальности, пусть даже сложные скрипы, а реально похожие на живых игроков. С другой стороны, что удивляться, если с голосовым помощником вроде яндексовской Алисы я после включения терминала часа 3 просто протрепался и только потом начал выяснять непонятные моменты по фастерингу. Когда первые эмоции улеглись, я еще раз уже спокойно обдумал зримый результат научно-технического рывка, совершенного этой цивилизацией, и был вынужден признать, в оставленном мною мире к 50-му году человечество ждет примерно то же самое. Собственно, ничего прямо такого невероятного я не увидел, чего в моей реальности в примитивной форме не было. Промышленные роботы и 3D-принтеры окончательно мутировали и срослись между собой. Но позволить их себе все так же, как и раньше, мог завод, но не частник, печатающий в гараже за копейки то колесо для автомобиля, то новую микроволновку. Летающие автомобили вошли в жизнь и стали обыденностью, вот только они заняли нишу дешевых вертолетов, а не повсеместного средства передвижения. Кстати, в города частные мобили практически не пускали. Хочешь воздуха? Вызывай такси и будь любезен добраться до одной из посадочных площадок. Единая служба контроля движения только в этом режиме обеспечивает должный уровень безопасности. Андроиды, меня, конечно, не могла не заинтересовать эта тема, появились. В смысле, достаточно человекоподобные. Вот только пластиковые тела так и оставались удаленными терминалами мощных систем с ИИ. Никакой возможности упихать нужные мощности в потроха пока не было. Ну или ее придерживали. Как, например, откровенно блокировали использование электронно-механических продавцов в реальных, а не онлайн-магазинах. А также экскурсоводов, водителей и целая куча других специальностей в сфере услуг, вплоть до горничных и дворников. Да-да, американские дороги все еще бороздили грузовики с кабинами. И этот факт имел железобетонные юридические причины. Или вот полицейский дрон не мог задержать нарушителя скоростного режима, если его не переводил в режим ручного управления оператор. А уж за подъем квадрокоптера с камерой, не имея журналистского удостоверения в кармане, можно было словить такой штраф, до конца жизни не расплатишься. В общем, будущее наступило, но очень обыденное, без революционных технических прорывов, без утопий и антиутопий. Ну и к лучшему, мне ведь в нем жить.